новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Я же расскажу коротко о погоде на сегодня. В Москве сегодня +23, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге +27, тоже ясно и тоже без осадков. Сегодня пятница, 21 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Ситуация в Междуреченске на шахте «Распадская» глазами специального корреспондента «Радио Свободы». Нобелевский лауреат Эрик Маскин читает лекции в Москве. Власти Петербурга озаботились строительством доходных домов. На шахте «Распадская» в Междуреченске не удается до сих пор потушить пожар после взрыва 8 мая. 24 шахтера так и не найдены. К выходным в город прибудут дополнительные автобусы с ОМОНом из Кемерово. Многие жители города, где подавляющее большинство шахтеров и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. Повышение зарплаты и безопасность труда – вот два желания шахтеров сегодня. Следите ли вы за событиями вокруг шахты «Распадская»? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Следите ли вы за событиями вокруг шахты «Распадская»? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Обнинске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
События ужасные, когда погибают люди.
Люди страдают ужасно очень. Посочувствовать людям, которые работают в таких условиях.
Кто, на ваш взгляд, виноват?
Ну, наверное, правительство. Кто еще? Местные власти.
По новостям видел. Соболезную.
А на ваш взгляд, кто виноват?
Наверное, сами. Халатности какую-нибудь допускают в работе.
Так, слышала, конечно. Трагедия, конечно. Даже не объявили траур всесоюзный. Раньше шахтер как-то хрестишь был.
Я не слежу. Не знаю.
Да, как же. Бардак. Я считаю, должен платить тот, кто является хозяином шахты. Кто и владеет. Не за наш счет.
Нет, не слежу. Я как бы не интересуюсь новостями в данный момент. Нет времени на это.
Конечно, это горе большое, что люди погибли. И скорблю вместе с ними, с родственниками. Но я думаю, и хозяева виноваты. Не только директор, хотя там вроде как против него уголовное дело должны завести. Или завели уже. Наверное, люди сами, которые работали, все-таки своя безопасность, она, наверное, дороже, чем зарплата.
Да, следим. Если говорить с точки зрения православного человека, русского христианина, то все по воле Божьей совершается на этой земле. Возможно, какое-то стечение обстоятельств, те же нарушения техники безопасности, как раз в том, что в чем обвиняют и владельцев шахты, и директора.
Ужасные события. То есть хотелось бы, чтобы как-то надежно было нашим шахтерам работать. Директора шахты этой не обеспечили безопасность шахтеров.
Такое разгильдяйство, по-моему. Сам же кто Путин говорил, что сколько денег тратится на эту безопасность, ничего не сделали для людей. Куда это все делось? Эти деньги, в смысле, просто непонятно. Жалко народ. Но я думаю, у нас везде так, не только на шахтах.
Да, конечно, я только что оттуда приехал, с тех краев. Плохо народ реагирует. Эти люди погибли.
Следил какое-то время, но потом потерял интерес. Как обычно, начинают махать после драки уже, разбирательства всячески проводить и так далее. А в процессе работы, то есть, никому это не нужно. Все как обычно.
Все старое оборудование, поэтому, наверное, и происходят такие трагедии.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, следите ли вы за событиями вокруг шахты «Распадская». Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вот такой вопрос, следите ли вы за событиями вокруг шахты «Распадской», мы сегодня задаем и нашим слушателям, и будем общаться, разговаривать об этом в прямом эфире. А для тех, кому эта информация интересна в ежедневном режиме, можно сказать, этим людям могут помочь и наши корреспонденты, специальные корреспонденты «Радио Свобода», они продолжают работать в Междуреченске и Кемеровской области. Сообщают, что к выходным в город прибудут дополнительные автобусы с ОМОНом из Кемерово, несмотря на то, что в самом Междуреченске и так невозможно пройти практически никуда, минуя милицию. Многие жители города, где подавляющее большинство шахтеры и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. На шахте Распадской, Междуреченске, напомню, не удается до сих пор потушить пожар после взрыва в ночь с 8 на 9 мая, и 24 шахтера так и не найдены. Повышение зарплаты и безопасность труда – вот два желания шахтеров сегодня. Об этом они сами говорили со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Анастасией Кириленко, которая сейчас у нас в прямом эфире. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Знаете, вот наши новости сообщают, что руководство шахты решило прекратить брифинги для журналистов. Действительно ли это так, и как вам удается получать информацию? Ну вот не от шахтеров, пока поговорим об официальных представителях.
Да, действительно это так. Более того, руководство Распадской угольной компании создает всяческие препоны для журналистов. В частности, вокруг больницы Междуреченска охраняет сотрудник милиции. И нам было сказано, что это сделано для того, чтобы с пострадавшими шахтерами не могли говорить журналисты. Не удалось поговорить с шахтерами и у проходной на шахте. Хотя она не работает, шахтеры приходят туда для наземных работ. Они не спускаются в шахту, но какие-то наземные работы проводят. И вот мы встретили, увидели, вернее, несколько десятков шахтеров, но когда начали говорить с ними, очень скоро также подошли сотрудники ОМОНа и сказали, что, простите, сотрудники охраны, и сказали, что распоряжение генерального директора Геннадия Козового таково, что журналистов подпускать к шахте нельзя. Также брифинги действительно прекратились, и Распадская угольная компания распространяет пресс-релизы. В ежедневных брифингах они больше не видят необходимости и едва не закрыли пресс-центр, который был открыт уже после аварии, но журналистам пресс-центр удалось отстоять. Правда, там никого нет, единственное, что есть, это интернет, помещение. Евгения.
Анастасия, но брифинги не проводятся, а индивидуальные контакты с теми, кто может ответить на вопросы, возможно? Я не имею в виду не шахтеров, а представителей шахты Распадской угольной компании.
С большим трудом. В основном отвечают, что вся информация уже поступила от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, и к этому руководству шахты добавить нечего. Поэтому нам, во всяком случае, пока не удалось получить интервью генерального директора. Но дело в том, что при подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага возгорания. И также горно-спасатели, вернее, не горно-спасатели, но аварийные машины приезжают туда. Понятно, что работы ведутся. О том, что спасательные работы прекратились, и вот эти 24 горняка их больше не ищут, было сказано 2 дня назад, и с тех пор ситуация не изменилась.
В больницах остаются еще десятки пострадавших. Правильные данные?
Да, я уточнила, 70 пострадавших остаются в больницах Кемеровской области и Москвы. И по этому поводу за них беспокоятся коллеги. Дело в том, что после того, как шахтер получает травму, ему назначают так называемые регрессные выплаты. И вот я разговаривала с уже травмированными шахтерами, а их много достаточно. Они говорят, что такие выплаты составляют 10 тысяч рублей в месяц. При этом шахтер больше не может работать, спускаться в шахту. Он может на каком-то легком труде быть занятым. И вот предполагают, что когда эти шахтеры выпишутся, будет новая волна недовольства. Идет, очень хотят, чтобы были повышены хотя бы эти выплаты по инвалидности. Евгения.
Анастасия, мы знаем, что 22-го в субботу собираются прийти на митинг. По вашим ощущениям, насколько массовым он может быть и насколько едино вот это настроение, это стремление прийти на митинг среди шахтеров, жителей Междуреченска?
Вы знаете, на самом деле единого настроения нет. Кто-то действительно собирается на митинг, но есть и такие, которые поддерживают позицию администрации, что лучше не раскачивать лодочку, потому что ситуация хотя бы как-то решается, пообещали выплаты и так далее. И также, конечно, боятся силовых действий, потому что и так в городе присутствует большое количество сотрудников милиции, ОМОНа. В этот день, в субботу, также, возможно, будут проводиться развлекательные мероприятия на площади, где, возможно, состоится митинг. Ну, например, в прошлый раз, 14 мая, оказывается, на этой площади дети рисовали мелками на асфальте. Вот, как раз там,
то есть где... власти пытаются отвлечь жителей от грустных мыслей, это так надо понимать?
Да, да. И несмотря на это, траур, конечно, в городе продолжается. К мемориалу шахтеров подходят люди, горят свечи. И, конечно, это тяжелая ситуация в городе. И власти, они, кстати, попросили не устраивать митингов, хотя бы на время траура подождать 40 дней и так далее. Но и все равно есть, конечно, и те, которые готовы туда пойти. Основная проблема – это безопасность. У шахтеров, оказывается, есть такая поговорка: все пальцы для шахтера – это редкость. И я действительно, например, мало видела шахтеров, у которых не были бы повреждены пальцы. Вот, там постоянно что-то сыпется на них, глыбы какие-то на руки, на ноги, да. Вот хотя бы это.
Понятно, понятно. Анастасия, спасибо вам большое. Мы будем связываться с вами еще неоднократно для того, чтобы узнавать, как обстановка, как настроение людей. В эфире утренней программы «Время свободы» была Анастасия Кириленко. Специальные корреспонденты «Радио Свободы» продолжают работать в Междуреченске и Кемеровской области. Но сейчас в Москве 8 часов 18 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу возглавы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. На границе Чечни и Дагестана в ночь на пятницу произошел взрыв в водноотводе магистрального газопровода. Директор национальной разведки США Деннис Блэр уходит в отставку. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 75 копеек, евро 38 рублей 4 копейки. Сегодня в 10 часов 7 минут после выпуска новостей повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа обсуждают ее участники. «Грани времени» в 10.07. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нобелевский лауреат по экономике Эрик Маскин приехал прочитать несколько лекций в Москве. Он прославился теорией организации экономических механизмов. Проще говоря, его работы посвящены тому, как и какие стимулы надо создать, чтобы достичь желаемый результат. О том, насколько применимы его теории к российской действительности, он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Власенко.
Профессор Принстонского института прикладных исследований, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2007 год Эрик Маскин прибыл в Москву с тремя лекциями и читает их всем желающим в здании Российской экономической школы. Последняя, третья лекция состоится сегодня и будет посвящена тому, как позиции политиков во власти влияют на бюджетный дефицит. Две предыдущие лекции были посвящены избирательной системе и подотчетности чиновников. Эрик Маскин критикует избирательные системы Америки, России и Франции и предлагает теорию истинного большинства, при которой избиратель не выбирает одного из кандидатов, а дает каждому из них определенное место – первое, второе, третье. Эрик Маскин называет избирательную систему эффективным механизмом контроля за чиновниками, говорит сам Эрик Маскин.
If you have genuine competition at the political...
Лучшая форма подотчетности чиновников – избирательная система. Лучший проверенный механизм, с помощью которого чиновники руководствуются интересами общества – это ситуация, в которой этих чиновников можно заменить на выборах. Сложности возникают тогда, когда нет политической борьбы, нет конкурентов. Поэтому правительству необходимо понять: потребности общества будут удовлетворены, если оно, правительство, позволит развиваться оппозиции и таким образом создаст условия для истинной конкуренции. Конечно, правительству будет неприятно, но в долгосрочной перспективе это лучшее, что оно может сделать для страны.
Как заставить правительство понять необходимость политической борьбы, а при этом не использовать революционные методы? Эрик Маскин считает, что этому поможет другая система, образовательная.
Я преподаватель, и я выше всего ценю образовательный процесс. Я не могу назвать более важной социально-экономической долгосрочной инвестицией, чем образование. Это самая ценная вещь, в которую страна может инвестировать.
Как образование может повлиять на гражданскую активность?
Даже если в стране произойдет революция, страна не изменится, пока этих перемен не захочет общество. А оно их захочет, если будет состоять из образованных людей, которые знают о преимуществах конкуренции над монополией. Это образование может принимать самые разные формы. Люди могут рассказывать об этом в школах или по радио, а также в фильмах. Фильмы – очень действенный способ обучить. Яркий тому пример – фильм Альберта Гора об изменении климата, который имел огромное влияние на людей. Такие вот шаги могут привести к переменам в стране.
Нобелевский лауреат Эрик Маскин признался Радио Свободу в том, что когда он был ребенком, на него большое впечатление произвел американский детский сериал «Господин волшебник». Главным героем там был ученый, и Эрику Маскину самому захотелось заняться наукой. Он выбрал экономику и вошел в историю экономики своей теорией об экономических механизмах. Однако есть нечто, на что теория Эрика Маскина не распространяется – гражданское общество.
Было бы неуместно и высокомерно с моей стороны утверждать, что мы можем создать гражданское общество, используя теорию организации механизмов. Гражданское общество появилось эволюционным путем. Каждая ступень этой гражданской эволюции – результат нескоординированных действий разных людей. Но мы можем создать механизмы, которые могут помочь развитию гражданского общества, например, судебную систему, которая независима от исполнительной власти.
Сегодня в Российской экономической школе Нобелевский лауреат по экономике Эрик Маскин прочитает свою последнюю лекцию в Москве. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Уолл-стрит продолжает удивлять аналитиков. Финансовый рынок не может выздоравливать, когда его так лихорадит. Это одна из тем обозрения сегодня в Америке. Его представляет Юрий Жигалкин.
Уолл-стрит. Преддверие краха или здоровая коррекция? Нанесен очередной жестокий удар по репутации элиты велосипедного спорта. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг профессионалы Уолл-стрит с явным недоумением следили за поведением акций. Акции падали почти беспрерывно шестой день подряд, чего, казалось бы, быть не должно. Ведь всего три недели назад рынок достиг полуторагодичного пика, и привычным рефреном финансистов был тезис о выздоровлении экономики и, соответственно, дальнейшем росте котировок на фондовых биржах. Три недели спустя настроения и вместе с ними рынки метнулись от оптимизма к очевидному пессимизму. В четверг внезапно для большинства рыночных игроков появилась информация о небольшом подъеме безработицы в США, в то время как эксперты прогнозировали снижение. Индикатор будущей экономической активности указал на возможное замедление экономического роста. Растерянность европейцев перед лицом крушения евро и попытки германского руководства возложить вину за происходящее на рыночные силы добавили тревожных красок к макроэкономической картине. К вечеру четверга курсы акций на Уолл-стрит упали больше, чем на 10% с пика, достигнутого в конце мая. Согласно рыночным канонам, это означает, что коррекция свершилась, и рыночные инстинкты должны подтолкнуть игроков к покупке акций или к их дальнейшему сбрасыванию. Мы все еще пытаемся определить, находятся ли рынки в состоянии коррекции или это нечто более серьезное, говорит аналитик банка UBS Майкл Райан. Мы пока находимся в диапазоне падения нормального в условиях коррекции. Но скорость падения, его масштабы, вместе с акциями падают цены природных ресурсов, ставки государственных ценных бумаг, что свидетельствует об их скупке инвесторами, все это внушает опасения. Нынешние условия, на мой взгляд, очень напоминают ситуацию 2007-2008 года. Впрочем, как часто бывает на Уолл-стрит, эксперты склонны делать противоположные выводы из набора одних и тех же данных. Вот что говорит Питер Полсон из Wells Capital Management. Я думаю, невозможно предсказать, что может произойти в условиях паники. Нынешнее падение может затянуться, а может закончиться завтра. Но я знаю, что экономический фундамент и в мире, и особенно в Соединенных Штатах, укрепляется. Процесс экономического выздоровления, как это ни странно, происходит сейчас и в Европе. И рынки это осознают, я только не знаю, когда.
Завтра или через два месяца?
Как выглядит макроэкономическая ситуация в мире? Возможно ли возвращение к кризису образца 2008 года? Ян Рунов задал эти вопросы американскому эксперту.
Признаки ли это надвигающегося нового кризиса и даже депрессии? Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, эксперт в области экономики и финансов Дэвид Джон не находит однозначного ответа. Мы еще не знаем, но надо помнить, что экономическое оздоровление никогда не прямолинейно. Восстановление экономики требует времени иногда меньшего, иногда большего. Когда кажется, что все идет к лучшему, инвесторы испытывают эйфорию, переоценивая подъем. И в этот момент рынок опять летит вниз. Пока у нас нет достаточного понимания причин негативного поведения фондовых рынков. Да, мы не знаем, спасут ли Грецию денежные вливания из Европы и Америки. Мы видим, что безработица в Соединенных Штатах продолжает расти, во всяком случае не уменьшается. То же самое с задолженностями по ипотечным займам. Негативной информации довольно много, но она неоднозначна, ее можно толковать по-разному. У нас нет пока убедительных данных о том, что страна возвращается к рецессии. Как же вы трактуете поведение рынка? Мы видим, что сейчас рынок напуган. Общая картина тревожна. Во многом, видимо, из-за растущего государственного долга многих государств, живущих непосредством, но не желающих реально и вовремя оценить свои возможности. Они не думают о будущем, живя лишь сегодняшним днем. Что касается рынка, то я принадлежу к тем, кто считает, что рынок обычно в конце концов прав, хотя и не всегда ведет себя рационально на все 100%. Сиюминутное поведение рынка вызывает у людей либо завышенную его оценку, либо заниженную при попытке понять, что же на самом деле происходит. Сейчас очень важно, что произойдет в ближайшие несколько дней. Так думает Дэвид Джон, эксперт из Вашингтонского фонда наследия.
С ним беседовал Ян Рунов. Скорее всего, именно настроение инвесторов, а не экономическая статистика, определят ближайшие тенденции на Уолл-стрит. Паника представляет сейчас самую большую опасность. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. На жизнь поэта, памяти Александра Бушлачева, Александр Дольский, о Польше, поэзии, музыке и о себе. Фестиваль «Радуга» в Петербурге, ганзейский акцент в Великом Новгороде. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». На шахте Распадской в Междуреченске не удается до сих пор потушить пожар после взрыва в ночь с 8 на 9 мая. 24 шахтера так и не найдены. Многие жители города, где подавляющее большинство шахтеры и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. И вот даже у нас на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня» есть сообщение от шахтера из Кузбасса. Он пишет: «В Кузбассе многие знают про митинг 22 мая. Надеюсь, что придут, чтобы хотя бы показать власти свое небезразличие. Повышение зарплаты и безопасность труда – вот два желания шахтеров сегодня. И поэтому мы задаем вопрос нашим слушателям. Следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадская? Ответы можно присылать на пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Заходите на сайт свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Ну и через 5 минут можно будет звонить по телефону 8-800-222-12. Напомню вопрос, следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадская? А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Сейчас в Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. Ранее Хамовнический суд столицы продлил до 17 августа срок ареста Ходорковского по второму уголовному делу. Михаил Ходорковский объявил голодовку, протестуя против этого решения. В Кемеровской области 24 горняка остаются под завалами в шахте Распадская, где в результате двух взрывов 9 мая погибли 66 человек. Спасатели пытаются потушить пожары в шахте и снизить концентрацию метана, чтобы возобновить поисковые работы, которые в четверг были приостановлены на неопределенный срок. В городе Рубцовский, Алтайский край, начали выплачивать деньги участникам голодовки рабочих Алтайского тракторного завода, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На границе Чечни и Дагестана в ночь на пятницу произошел взрыв на отводе магистрального магистрального газопровода. Как сообщили в МЧС России, жертв и пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются. В Кузбассе в ходе разбора завалов на шахте Алексеевская в деревне Красноярка найдено тело одного из двух горняков, пропавших без вести в среду в результате аварии. Поиски еще одного шахтера продолжаются. Муфтий Северной Осетии Али Хаджи Ифтеев подал в отставку из-за скандала вокруг его интервью, в котором он допустил оскорбительное высказывание в адрес православного духовенства. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового урегулирования. Концерн British Petroleum признал, что объем нефти, вытекающий в Мексиканский залив в результате аварии на нефтяной платформе, больше, чем сообщалось компании ранее. Директор национальной разведки США Деннис Блэр уходит в отставку. Как ожидается, сегодня он передаст президенту Бараку Обаме соответствующее заявление. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 23, ясно, без осадков. В Петербурге плюс 27, ясно и тоже без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На шахте Распадской в Междуреченске не удается до сих пор потушить пожар после взрыва в ночь с 8 на 9 мая. 24 шахтера так и не найдены. А к выходным в город прибудут дополнительные автобусы с ОМОНом из Кемерово. Ведь многие жители города, где подавляющее большинство шахтеры и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. Повышение зарплаты и безопасность труда – вот главные требования шахтеров. Но есть среди междуреченских шахтеров и те, кто находят митинги бесполезными и даже вредными. Как это ни удивительно, скептики обнаружили среди тех, кто был активным участником шахтерских волнений 89-го года. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко побеседовала с одним из них. Это бывший шахтер, а ныне член инициативного комитета шахты Распадской Владимир Черных.
То, что произошло на Распаде, в любой момент может произойти и на любом другом угольном предприятии. Поэтому мы сейчас пытаемся выйти, скажем, на уровень областной думы, да, со своими предложениями. А у нас есть предложения на законодательном уровне, на федеральном уровне, которые, ну, никто у нас в городе решить не может такие вопросы. Ну, предложение по безопасности труда, принять закон на уровне федерации, да, который бы обязывал собственника выплачивать не просто 1-2 миллиона семьям погибших, да, на каждого этого погибшего. А суммы были такие, что он, прежде чем отправить людей в заведомо небезопасную обстановку в шахте, должен подумать, что он потом заплатит гораздо больше, то есть потом по оплате труда. Путин озвучил 70% там тарифная ставка, да. Мы вообще предлагаем повременную оплату сделать, которая не будет зависеть от тонн добытых, да, от метров пройденных. Когда человек вынужден, скажем, нарушать, чтобы получить хорошие нормальные деньги, заработок, да, он вынужден нарушать технику безопасности.
Направить процесс в положительном русле по шахте Распадской помогло вмешательство Путина, вы считаете?
Ну да, в какой-то мере. Люди получили хорошую взбучку.
Вы никаких митингов 22 мая проводить не планируете?
Нет. Мы даже напротив, мы сейчас будем прилагать массу усилий, чтобы это не состоялось. Потому что те призывы, которые звучат вот именно на 22-е, они как бы экстремистские, мы так считаем. И мы будем всячески этому препятствовать. Если кому-то что-то нужно высказать, ради бога, вот у нас есть «Строитель 21», да, как бы кабинет, который нам предоставили, телефон. И мы всегда здесь, кто-то из нас присутствует, да, есть наши контактные телефоны. Ради бога, вы с нами связываетесь, там, получаете информацию. Может быть, и не стоит собираться ради этого. Если идет нормальный конструктивный диалог с властью, да, диалог с собственником. Одной инициативной группе пробить вот эту стену глухую, но я, исходя из опыта 89-го года, я был в рабочем комитете, это очень проблематично. Ну, тогда забастовка была, то есть тогда поднялись все предприятия угольные города. Мы трое суток там сидели на этой площади, вот прям как были в робе, в грязном, там все. То есть сейчас, если есть возможность, да, выйти на того же мэра, да, там, на губернатора, пригласить его к себе, тогда, сами понимаете, первого секретаря попробуй пригласи там куда-то.
Ну, получается, с 89-го года ничего не изменилось? То есть вот те же правила безопасности или оплата труда шахтеров?
Мы показали, что действительно можно чего-то добиваться. То есть не просто там сидеть в своей норке внизу, там, да, чего-то там сопеть потихонечку, как принято у нас на кухне, да, обсуждая это все. А что-то мы можем, да, как бы как сила, как рабочие. Идея-то была хорошая, то есть создать профсоюзы, которые будут там, да, заступаться. А потом в итоге-то получилось, что те профсоюзы подмялись под собственника, и на этом все закончилось.
В эфире «Радио Свобода» был член инициативного комитета шахты Распадской Владимир Черных. Напомним, на шахте до сих пор не удается потушить пожар после взрыва с ночи с 8 на 9 мая, и 24 шахтера так и не найдены. Сегодня мы решили спрашивать наших слушателей, следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадской. «Радио Свобода» помогает в этом, я имею в виду в том, чтобы следить за событиями. Там работают наши специальные корреспонденты. Вот это интервью взяла Анастасия Кириленко, и она будет в эфире наших информационных программ сегодня с тем, чтобы давать новую информацию. Ну, а пока почитаем что, и послушаем потом, что отвечают нам наши слушатели на вопрос, следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадская. Валькирия из Австралии на сайте свободанюс.ру. Да, вся страна шахта Распадская. Грядет глобальная техногенная катастрофа, и эффективные собственники могут только одно – качать бабло за бугор. А на модернизацию основных средств у них денег нет. Миша из Москвы. Слежу и считаю, что в честь памяти погибших необходимо наградить большими сроками заключения дирекцию шахты и главных акционеров, и главного акционера Абрамовича. Эти негодяи вполне заслужили этого. Если бы они заботились о безопасности шахты, так как они заботятся о безопасности себя, любимых и своих вилл, то, конечно, никто бы не погиб. Борис Павлович из Новочеркасска. Слежу и возмущен Тулеевым и его собратьями по разуму, называющимися коммунистами. Эти ребята делают себе пиар на шахтерской крови, забывая, что сами не отмылись от новочеркасского расстрела рабочих 2 июня совсем близко. Ну, еще одно сообщение. Николай из Саратова. Слежу, но ничего не будет. Вот такое короткое сообщение на сайте в разделе «Вопрос дня». Сайт свободанюс.ру. Сообщение с пейджер, смс-сообщение еще буду сегодня читать, а пока хотелось бы поговорить со слушателями по телефону 8 800 222 12. Сергей из Тамбовской области. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, доброе утро. Я слежу за событиями, за это. Не первое, что хотелось бы сказать, выразить, вернее, соболезнования. Искренне жаль, что такое происходит еще. Вот, искренне жаль. И такое пожелание, ну, искреннее желание, все-таки будут наказаны те, кто ответственен за это. Не останется это безнаказанным. Мне так хочется в это верить, но в этом, как говорится, маловероятно.
Да, верить хочется, и не только вам. Авария на шахте принесла большие жертвы, и стрелочник должен быть обязательным. Меня возмущает, что гражданин Волков, это директор шахты, до суда отпущен на свободу, а не сидит в камере с уголовщиной, пишет нам Борис. Это текстовое сообщение на пейджер. А теперь мы поговорим с Иваном из Москвы. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, к сожалению, вот у нас опять такое тяжелое, трагическое событие. И, конечно, всяческие пожелания и соболезнования погибшим их семьям. Вот. Но дело в том, что у нас, к сожалению, вся страна представляет некий такой аналог этой шахты. И весь народ страдает, мучается, погибает и так далее. И бороться с этим можно только изменением всей нашей системы в нашей стране. Отдельные какие-то меры на этой шахте, где-то на другом предприятии и так далее, совершенно бесполезны.
Понятно. Спасибо. Иван из Москвы был с нами на связи. А вот тоже москвич Аркадий. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Событиями, конечно, слежу. Причем тут есть даже что-то такое знаковое. Само название шахты Распадская. Распад. Ну, после положения дел там тяжелое, но дело даже не в этом. Вы заметьте, насколько осторожны даже не в действиях, а в высказываниях шахтеры. А шахтеры ведь народ не робкий. И вспоминается, что еще в начале кризиса наш премьер прямо с экранов телевизора довольно злобно заявлял, что всякие там возмущения приказано пресекать. И как он буквально сказал, стесняться не будем. И заметьте, шахтеры считают наши власти угрозой более смертельной и страшной, чем эти роковые шахты. В шахте еще можно выжить и даже заработать, а эти-то, да, эти ничего не постесняются. Правда, если будут уверены в безнаказанности. Среди них нет порядочных и гуманных, но есть, так сказать, адекватные, которые такую возможность имеют в виду. И слава богу. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события.
Да, Аркадий из Москвы был с нами, разговаривал с нами, и мы спрашиваем сегодня наших слушателей, следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадская. Действительно, нам интересно знать, на что обращают внимание в этой ситуации больше всего наши слушатели. И к разговору мы еще сегодня обязательно вернемся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Инновационные производства в России получат льготы по взносам в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в апреле, с учетом сезонных факторов, увеличился к уровню марта на 0,7%, заявил министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В марте в России, по ее словам, было отмечено снижение ВВП к уровню февраля на 0,1%. Правительство России одобрило проект основных направлений налоговой политики на 2011 год и на период до 2013 года. В частности, для поддержки инновационных производств в нем предусмотрено снижение на период до 2015 года, а для отдельных категорий плательщиков до 2020 года предельной общей ставки страховых взносов в пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования с 34% до 14%. Планируется, что такая льгота будет предоставляться IT-компаниям, проектным и научным организациям. Эксперты швейцарской бизнес-школы AMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Соединенные Штаты после 16-летнего лидерства в рейтинге оказались теперь на третьем месте, уступив Сингапуру и Гонконгу. Далее в первой десятке рейтинга Швейцария, Австралия и Швеция, за которыми следуют Канада, Тайвань, Норвегия и Малайзия. Германия на 16-м месте между Катаром и Израилем, за которым следует Китай. Россия получила 51 место из 58 между Иорданией и Словенией. Один из трех главных государственных холдингов Эмирата Дубай, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов, Dubai World, достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации своей задолженности на общую сумму 23,5 миллиарда долларов. Она будет погашена в течение 8 лет. Соглашение с холдингом подписала компания, представляющая интересы более 90% всех кредиторов этого холдинга, и теперь необходимо согласие всех остальных. В конце ноября прошлого года заявление Dubai World о том, что холдинг намерен обратиться к кредиторам с просьбой о реструктуризации накопленных долгов на общую сумму, превышающую 60 миллиардов долларов, привело к обвалу на мировых финансовых рынках. Одной из главных причин долгового кризиса Dubai World стал крах рынка недвижимости в Дубае, цены на котором снизились тогда наполовину. Самое крупное подразделение холдинга – девелоперское, на долю которого и приходится большая часть задолженности. Заемные средства привлекались для реализации грандиозных проектов, включая возведение небоскребов, а также создание искусственных островов и строительство на них фешенебельных курортов.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. В Кемеровской области 24 горняка остаются под завалами в шахте Распадской, где в результате двух взрывов 9 мая погибли 66 человек. На границе Чечни и Дагестана в ночь на пятницу произошел взрыв на отводе магистрального газопровода. В Кузбассе в ходе разбора завалов на шахте Алексеевская найдено тело одного из двух горняков, пропавших без вести в среду в результате результате аварии. Концерн British Petroleum признал, что объем нефти, вытекающий из Мексиканский залив, больше, чем сообщалось компанией ранее. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового урегулирования. Директор национальной разведки США Деннис Блэр уходит в отставку. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 75 копеек, евро 38 рублей 4 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время почитать сегодняшние свежие российские газеты. И я приветствую в студии обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Заголовок в «Коммерсанте». Первая полоса центральной публикации. Охта центру велели не высовываться. Вчера стало известно, что президент Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по строительству в Санкт-Петербурге 400-метрового небоскреба, вот этого самого, и рассмотреть альтернативные варианты его высоты. Об этом говорится в письме помощника президента Сергея Приходько, направленном федеральным и региональным органам власти, в том числе губернатору Валентине Матвиенко. По мнению представителей Росохранкультуры, после напутствия президента госпожа Матвиенко может добровольно отменить скандальное постановление о строительстве небоскреба, надеется «Коммерсант».
Но вот это же постановление уже подкрепили якобы общественными слушаниями. Столько усилий было приложено. Тут одним лишь письмом президента Охта-центр стал короче.
Да, все, вот видите, решается легко и просто. Но, с другой стороны...
И все-таки как-то не по-демократичному.
Как-то да, как-то...
Какое-то чувство досады остается.
С другой стороны, возможно, президент, прислушавшись к общественности, которая выступала многократно и в СМИ, и не только...
По-моему, это комитет по наследию ЮНЕСКО все-таки имел веское слово.
Ну, а если надеяться на лучшее?
Хорошо, будем надеяться.
Давайте
на лучшее, почитаем другие газеты.
Давайте надеяться на лучшее, тем более, что хорошо бы на это надеяться в связи вот с еще одной публикацией. Тут тоже речь идет о строительстве каком-то. Немалая земля – это известие. От былой территории музея-усадьбы Архангельской уже остались одни клочки. Охранную зону памятника на площади 800 гектаров планируется застроить ресторанами, заправками, коттеджами. Саму усадьбу с ее рощами и лугами незаконно захватили уже на 80%. Практически впритык к известному на весь мир дворцу князей Юсуповых возведены частные хоромы. Ну, вот об этом пишет газета «Известия». Вот тут тоже неплохо бы применить, наверное, да, демократию с последующим вмешательством президента.
И вот я такое ощущение, что, глядя на этот снимок, там уже невозможно сфотографироваться на фоне этой усадьбы.
Да, таблички ВИП, да, мешают разглядеть дворец князей Юсуповых.
Вот так. Обычно же принято фотографироваться на фоне достопримечательности. Здесь уже невозможно, похоже.
Но, с другой стороны, с тем, чтобы регулировать какие-то возможные земельные споры, вот принят документ. Его сегодня публикует российская газета. Документ этот она называет очень важным и уникальным. Это Верховный и высшие арбитражные суды. Они собрали все, систематизировали и опубликовали. Речь идет обо всем, что волнует каждого человека, у которого есть крыша над головой. Вот что можно сносить, что нельзя сносить, самовольная застройка, несамовольная застройка и так далее и тому подобное. Ну, смысл постановления – необходимость выработать общий подход к решению вопросов собственности.
То есть подхода еще нет, есть рекомендации.
Есть рекомендации, да, но по разным каким-то пунктам отдельным уже есть какие-то вот указания и предложения, как поступать в данной ситуации. Но этих пунктов очень много, так что сейчас мы, конечно, подробно останавливаться не будем. А если граждан что-то интересует, наверное, есть смысл обратиться напрямую к изданию и посмотреть там. Ждем конфискации, сообщает газета «Ведомости». Это центральная публикация. Расширить применение вот этой самой конфискации, сократить число спецобъектов и запретить подарки. Такое антикоррупционное задание дал ведомствам руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Так что вот в таком антикоррупционном духе продолжаем действовать. И в этой же газете «Цена волокиты», еще одна публикация, 58% от суммы долга, во столько оценены 2,5 года волокиты судебных приставов. И в арбитражный суд, сообщает издание, уже подан первый иск по заработавшему 4 мая закону.
Это закон, который предполагает денежную компенсацию за судебную волокиту.
За судебную волокиту.
По гражданским делам.
Да, 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 совершенно верно. «Газпром не враг модернизации», узнает. Узнаем об этом из публикации в «Независимой газете». Накануне обсуждения в Берлине российско-европейских газовых отношений «Газпром» решил ответить на публичные обвинения в неэффективности и негативном отношении к модернизации. Месяц назад российской прессе «Газпром» был назван публично врагом модернизации, который использует свое монопольное положение для необоснованного раздувания издержек. При этом концерн стремительно теряет технологическую конкурентоспособность и долю на европейском рынке природного газа. Однако в «Газпроме» считают эти обвинения необоснованными и подробно объясняют читателям «Независимой» свою позицию.
Ну, за обвинения враг модернизации не судят.
Ну да, это все-таки не враг народа, и времена уже не те, когда 58-я действовала. И в этой же газете опубликован материал о том, что сегодня министр иностранных дел Украины Константин Грищенко выступит перед депутатами Верховной Рады с отчетом об итогах визита президента России Медведева. С точки зрения украинской стороны, главным достижением стало подписание в рамках визита министрами иностранных дел двух государств соглашения о демаркации украинско-российской сухопутной государственной границы. Хотя в Киеве этот документ расценивают как победу украинской дипломатии и уступку со стороны России. Эксперты, тем не менее, предполагают существование второй закулисной части договоренности, касающейся определения морских границ. Москва и Киев разошлись в проливе.
Хотела как раз заметить, что по взгляду из России кажется, что Россию-то волнует больше морские дела.
Да,
на Украине.
А вот видите, оказывается, все не совсем так. Ну, конечно, пишут о том, что Александр Жуков избран главой Олимпийского комитета России. Ну, и еще вот все газеты, многие, во всяком случае, сообщают, что культовый режиссер Валерия Гай Германика отравилась таблетками снотворными. Предполагается суицид, но поскольку таблетки очень легкие, то все-таки скорее это не суицид. В общем, Валерия
Глупость,
кайф.
Глупость, что ли, просто?
Ну, вот Валерия кайф Германика. Германика, кайф, так что, может быть, в этом все дело.
Ладно, здоровья Валерии Гай Германики. Мы еще встретимся в студии программы «Время свободы» сегодня с Валерией Шабаевой. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Власти Петербурга озаботились строительством доходных домов. Потенциальные жильцы, гастарбайтеры и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Возможно, что квартиры в этих домах будут предоставляться и людям, ожидающим получения жилья на несколько месяцев до подхода очереди. Неизвестно, кто и по каким критериям будет определять нуждающихся в таком жилье, ведь спрос, очевидно, превысит предложение. Но губернатор Петербурга популярно объяснила, почему цена проживания в таком жилье может быть ниже, чем плата за аренду частных квартир. Валентина Матвиенко прямо сказала про будущие доходные дома, что они будут бедненькие, но чистенькие. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
О планах по созданию целой сети доходных домов для приезжих рабочих из других регионов России и других стран поведала сама губернатор Валентина Матвиенко. Она объяснила, что город не может обойтись без трудовых мигрантов, но надо, во-первых, сделать так, чтобы они были на легальном положении, а во-вторых, использовать в первую очередь не иностранных рабочих, а людей с северо-запада, страдающих от безработицы, например, тех же трактористов, простаивающих зимой. По мнению губернатора, жить в вагончиках на стройках не годится, а снимать жилье очень дорого, поэтому выходом могут оказаться доходные дома, где работодатели смогут снимать жилье для своих рабочих. «Это будут дома, где будет бедненько, но чистенько», — сказала губернатор. В пресс-службе губернатора сказали, что этим вопросом занимается жилищный комитет, где уже имеется соответствующий пилотный проект. Правда, в самом жилищном комитете комментарий пока получить не удалось. А вот у бывшего депутата законодательного собрания ранее в четырех созывах Натальи Евдокимовой, много занимавшейся жилищным законодательством, новый проект доверия не вызывает.
Квартирный вопрос испортил не только москвичей, петербуржцев тоже. С квартирами и с жильем у нас ужасно плохо. У нас очередь общая не двигается с 1 октября 1979 года. О чем тут говорить? Да, у нас были такие экстраординарные программы, которые были связаны связаны с расселением бездомных. Вот если мы сейчас об этом скажем, с моей точки зрения, сама программа просто провалилась. Почему? Да, были выделены средства, да, были, ну, не построены, а, скажем так, реконструированы уже имеющиеся здания. Да, там действительно чистенько и небогато, но эти дома пустуют. Чтобы туда попасть, нужно получить кучу всяких справок, предварительных процедур. Ну и что?
Наталья Евдокимова боится, что любой подобный проект обречен на неудачу, тем более тогда, когда целый ряд жилищных проектов в городе фактически заморожен, в том числе жилье бюджетникам, молодежи, многодетным семьям.
Есть шикарная программа расселения коммуналов. Она тоже не работает. У нас есть общежития, которые в подвешенном состоянии находятся, и люди не знают, что делать. Конечно, можно говорить о каких-то программах, когда уже удовлетворены спрос и потребность, собственно, граждан города. Но сейчас в кризис, это что было для красного словца, чистенькое, но бедненькое, да? Вот я этого не понимаю. Но давайте все-таки, если мы обладаем некими полномочиями властью, продумывать свои слова.
Проект вызывает сомнения и у экономиста, научного сотрудника Центра исследований и модернизации Андрея Заостровцева.
Я в это не очень верю, это можно много о чем говорить, но вряд ли это будет действительно строиться. Хотя, кстати, между прочим, я вот тут подумал, что при социализме таких строек было полно. Только гастарбайтеры были там не Багмаев и не Мухамедов, а Иванов, Петров, Сидоров. То есть линчики, деревенские ребята, отработавшие лет 10-15 на заводах, на стройках. Такое было не только на словах, а на практике. Но я не думаю, что сейчас это будет иметь место.
Хотя бы потому, что, по мнению Андрея Заостровцева, в городе полно гораздо более насущных проблем.
Хотя бы взять тоже состояние медицинских учреждений, крыши, которые текли, снег, который не убирался, сами фирмы, которые строительные нанимают гастарбайтеров, они устраивают всякие ночлежки, общаги, иногда их организованно привозят на стройку, организованно увозят, то есть эта проблема решается как бы сама собой. Тем более у них не у всех есть регистрация, она не очень выгодна.
Могут возникнуть и юридические сложности. По какому признаку делить людей на гастарбайтеров и не гастарбайтеров? Если, например, человек приехал на заработки из Дагестана, он гражданин России. Если из Белоруссии или Украины, то нет, и кому давать приоритет? Тем не менее, губернатор Петербурга полна оптимизма. Она считает, что проект быстро окупится, и что доходные дома должны появиться во всех районах города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Следите ли вы за событиями вокруг шахты «Распадская»? На этой шахте в Междуреченске не удается до сих пор потушить пожар после взрыва в ночь с 8 на 9 мая. И 24 шахтера так и не найдены. Многие жители города, где подавляющее большинство шахтеров и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. А сразу после выпуска новостей. Лучшие из худших. Только такие моногорода получат помощь от государства. Шахтерских городов в первой тройке нет. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».